Сейчас кажется, что я быстро запоминаю, я много знаю или там что-то такое. Я просто натренирована.
Вот ты слушаешь запись, она рассказывает, и петь может тоже ж не каждый. И петь хорошо, и жить хорошо. И ты думаешь, такая бабулечка, вот она сидит у окна и вещает всем волшебную сказку. Это очень красиво, это невозможно нигде нагуглить, невозможно нигде купить, и из чего сделано непонятно. И перед тобой стоит задача, из чего, блин, это сделано, что это такое?
Я могу признавать, да, я не права, для вас я не подхожу, и здорово. Я не должна нравиться всем, так же, как мои ученики не должны нравиться всем. Всем нравятся только доллары.
Друзья, многие нас смотрят, мы видим это по статистике, но мало кто на нас подписан. Мы ждем ваших подписок, а лайк вверх или лайк вниз, это уже на ваше усмотрение. Нам нужна ваша реакция, это поддерживает нас и дает нам творческие силы. Мы вас ждем в рядах наших подписчиков.
Здравствуйте, друзья! У нас очередная серия канала программы «Люди Ф». И сегодня вся съемочная бригада в сборе. Два ведущих, Кирилл Чеботарев и
Михаил Масловский.
редкий, да, участник, резервист. И у нас в гостях два уникальных человека, две уникальные творческие личности. Татьяна Молчанова.
Юхан Никодимус.
Здравствуйте.
Привет.
Ну и в качестве представления Татьяна Молчанова. Знаменитая исполнитель русских народных песен, этномузыколог, доцент кафедры русского народного певческого искусства, выговорил, да, Института культуры и руководитель фольклорной студии «Междуречье», если не ошибаюсь.
Да.
И Юхан Никодимус, дизайнер старинных женских головных уборов, мастер жемчужного шитья. Вот такие у нас сегодня гости. Ну и, наверное, я думаю, что мы начнем с Татьяны. Задам несколько вопросов, которые интересуют и меня лично, и, я думаю, всех наших зрителей. Начну, наверное, с простого, банального. И, во-первых, хочу выразить, наверное, с придыханием любовь к твоему песенному таланту, золотой альт, женский голос альт.
Спасибо, Миша.
Вот. Ну и простые, наверное, вопросы биографического характера. Так, расскажи, пожалуйста, откуда ты родом? Немножко про детство и с точки зрения, как ты пришла в мир фольклора, в мир народной традиции, было ли это, скажем так, влияние окружающего мира, да, в детстве, или это было осознанное какое-то взрослое решение в дальнейшем?
Я родилась в селе в Липецкой области, село Дмитряшевка. До 1954 года это были северные уезды Воронежской губернии, Воронежской области. А в 1954 году вот это отошло к вновь образованной Липецкой области. Ну, обычная у меня была сельская жизнь. В обычном селе, где не пели, уже не
Не
было
пели.
традиционного фольклора, да. Традиционную песню я услышала уже, когда училась в училище в Липецком музыкальном. А в детстве, в общем, я была фанаткой Лидии Руслановой. И через интерес к этой певице я пришла в профессию. Сначала это училище по подготовке руководителей народного хора, другой немножко жанр. После училища институт Воронежский, где уже традиционная культура. Но на самом деле интерес вот к старине, я тогда не знала слова фольклор, ну, в смысле
Ну,
знала,
понятно.
но не так его понимала. Интерес к старине у меня тоже был с детства. Я как-то проанализировала это и вспомнила, что сельская же больница, там нет взрослых детских отделений, если у тебя инфекция какая-нибудь, ты лежишь с бабушками. И я помню, я часто болела ангинами, и я помню, что мне было очень интересно с вот этими, с пожилыми женщинами общаться. Они рассказывали, как переживали голодовку, как ходили пешком в Воронеж, продавали там на базаре полосатые юбки суконные. Они рассказывали, как началась война, как закончилась, как пошел снег 9 мая 1945 года. И я помню, что меня прямо в детстве уже все эти вопросы интересовали, которые мне потом, вот этот интерес к тому, как люди жили свою жизнь, этот интерес был проявлен потом в профессии моей фольклористической, угу. когда нужно было ездить в экспедиции, записывать то же самое, только уже по специальным вопросам.
То есть, ну, это тоже был такой очередной вопрос. То есть, первые учителя, да, Лидия Русланова, но, наверное, так получается, что твои первые учителя, которые в твою жизнь принесли, да, народную песню, это были бабушки. Ну, отчасти, да.
Ну, не народную песню.
Ну, не народную, скажем так, мы говорим, наверное, просто про уклад, традицию, понимание этого мира, да?
Да.
Понятно. А, ну, вот учеба, да, ты закончила... Училище, да, в Липецке?
В Липецке музыкальное училище, да, пела там обработки народных песен. Хлеб всему голова, хлеб всему голова, такое что-то.
Скажи, пожалуйста, а вот уже...
И я очень это любила петь, и до сих пор мне нравятся эти
песни. И до сих пор, то есть
да.
те песни, которые радовали тогда,
и сейчас уже... меня радуют, да, я спокойно могу послушать, как это... Песня Андрея Петровича Мистюкова, липецкого композитора, хормейстера. «Не надо нам черного моря, есть море у нас и свое. Люблю я тебя, сухоборье, родное местечко мое».
Классно, замечательно.
Это хор новолипецких металлургов пел.
То есть, ну, это рабочие люди, которые, ну, это
та
фраза, да, самодеятельность.
Да, да, так и есть, да.
А белгородская воронежская традиция, я так понимаю, это уже после того, уже, ну, после училища,
это уже
да?
институт, конечно, это участие в фольклорном ансамбле «Воля», угу. это экспедиция, это все связано с институтом, другой мир, другая жизнь, чудесный, невообразимый, это... мои университеты, которым я благодарна, которыми я горжусь. Это просто необычайная какая-то дверь открылась в какой-то другой портал.
Да, ну я лично тебя знаю как раз как легендарную запевалу ансамбля «Воля». И скажи, пожалуйста, когда ты туда попала, да, то есть это воронежский коллектив,
это
да?
2000 год был, сразу мы поступили в институт, и... прямо 1 сентября Галина Яковлевна Сысоева после теории фольклора нам с Володей Красановым сказала, у нас, причем так скромно, у нас тут есть такой фольклорный ансамбль «Воля». Мы репетируем по понедельникам и четвергам. Если хотите, приходите. Мы, конечно, на воздусях пришли. Нам помогло с Володей то, что у нас уже был какой-то репертуар. Был уже у Воли издан диск первый. У нас он был переписан на аудиокассету, мы слушали на аудиокассете его еще. И какую-то часть песен мы уже знали, могли подпеть. Это помогло, да, быстренько влиться. А на самом деле это много труда было потрачено на то, чтобы уметь быстро запоминать, быстро реагировать. Я вообще-то такая обычных данных, средних человек.
Скромное замечание я, собственно, хотел как раз задать. Когда ты поняла, что у тебя дар? Когда ты поняла, что ну, ты голосом можешь ну, владеть?
У меня нет такого дара. Это все сделано.
Все, да. Значит, это трудом и как бы работа.
Наверное, дальше. Есть дар другой у меня. Любить, влюбляться, погружаться. Тебе это дает какую-то невероятную силу. Ты можешь над собой работать 24 часа в сутки. Тебе все на пользу. Все, что ты слышишь, все, что ты воспринимаешь, все, что ты встречаешь, тебя ведет какая-то невидимая нить судьбы, дарит тебе знакомства, дарит тебе какие-то пластинки, дарит тебе любителей пластинок. И создается такая атмосфера вокруг тебя, в которой невозможно не расти. Поэтому вот дар любить, наверное, есть.
Наверное.
Всех остальных даров нет. Это просто годы тренировок.
Так, скажу...
А более того, в училище мне педагог говорил, у тебя нет координации слуха и голоса. Вы понимаете, что это такое?
Вот прям прямой
текст. Вот прям вот так, да. Это ж профнепригодность. И я каждый семестр бросала училище, и каждый семестр другие педагоги меня спасали, что называется, я им до сих пор за это благодарна. А вот после училища как-то что-то я поняла, что что-то меня обманывали с координацией слуха и голоса, потому что...
Что-то не то,
да? Что-то да, да.
То есть все говорят, что я не
бывающий. Но это благодаря Галине Яковлевне, это было случайно. Они работали, ансамбль тогда работал над песней «Долина моя широкая» из Нижней Покровки, широко распевная протяжная песня. И я помню, она слушает, запевала и говорит, не очень подходит тембр, вот бы надо что-то пожирнее. Тань, можешь? Я ничего не могла. Я вообще очень трусливый человек. 7 лет, 7 раз отрежь, потом на 8-й, ой, подумай, потом на 8-й раз еще раз подумай, и потом только отрежь. Не в моих правилах, а принимать быстрые решения. Но я что-то внутренний какой-то голос мне сказал, ты должна сейчас попробовать и оправдать ожидания. У меня получилось, я попробовала, оправдала. Мне было очень трудно, я слышала, что первая часть в мажоре, вторая в миноре. Я понимала, что сейчас я вот свалюсь с этого Эвереста просто в тартарары. Но у меня получилось. Что это мне дало? Педагог поверил в меня. Я поверила в себя, мне дали аванс, который я потом все 15 лет, сколько я находилась в стенах института, я все время отрабатывала этот аванс. Я все время себя в чем-то развивала, я все время делала какие-то домашние заготовки. Сейчас кажется, что я быстро запоминаю, я много знаю или там что-то такое. Я просто натренирована.
У нас сегодня в студии еще один замечательнейший и легендарный, между прочим, тоже человек. Юхан Никодимов. Вот, Юхан, к тебе сразу тот же самый вопрос. Ты же родился в Казани, да?
Да.
Вот, я сразу две таких точки. Значит, во-первых, ты родился в Казани, во-вторых, вот я читал из интервью, что у тебя ассирийское имя.
Да.
Что у тебя за происхождение и как ты в Казани пришел к русскому фольклору, ну, вообще к русской традиции?
Ну, в Казани вообще очень много русских, и никакой проблемы нет там прийти к русскому фольклору. Папа у меня ассириец. Ассирийцы – это такой народ, который в начале 20 века бежал от геноцида, и Николай II сделал зеленый коридор и давал всем беженцам, как это называется, вид на жительство, да, разрешение жить в России. Потому что ассирийцы и армяне, это они христиане, и, соответственно, они бежали в христианскую страну от геноцида. Вот что. И как? И вот мы живем в Казани. Ну, ассирийцы везде, на самом деле, живут, мы в Казани.
Понятно. А в Казани, ну, ты как рядовой советский ребенок, ты рос в школе. Как тебя занесло в традицию? Это был какой-то центр русского фольклора, вот я знаю, в Казани есть.
Как занесло? Ну, это... Какая-то предрасположенность, она всегда, ну, мне кажется, всегда, ну, часто бывает такое. Ты там любишь сказки странные, когда там повтор, что-то там тебе говорят, ходи туда, не ходи туда, заходи сюда, пойди туда. И тебя это как-то прям с детства цепляет. Мне в детстве очень нравилось смотреть передачи про клуб путешественников называлось, и я просто тащился, когда показывали какие-то музыкальные части из каких-нибудь племен, это на меня какое-то впечатление производило фантастическое. А потом мне друг один, сколько мне было 16 лет, мне друг дал пластинку, это была белгородская пластинка.
Традиционная свадьба в селе Большебыково.
Наверное, да. Да. И вот я ее включил, и я помню вот это первые две ноты, и я понимаю, что все это навсегда.
Вот дальше. Прям так, вот, ну так вот, вот. И что? И ты сразу пошел...
Ну, стал увлекаться, слушать, пытаться найти какую-то информацию. Интернета не было, ВКонтажки не было, ничего не существовало. И все так по друзьям, по знакомым, фестиваль, там каравон оказался какой-то есть. Вот, в ансамбле там пел в Казани. Что еще там было? Вот такого,
расскажи про ансамбль. Что это был за ансамбль?
Это был ансамбль Ирины Геннадьевны Стрелковой, фольклорный ансамбль Он не при институте, не при каком был, просто ансамбль. Ну и мы выступали.
А что вы там пели?
Все подряд пели, народные песни пели. Преимущественно по изданиям, по нотным.
А, то есть просто по изданиям.
Да.
Как вообще познакомиться, что вас вообще связывает? Почему вот у нас сегодня такой вот дуэт?
Тандем.
Да, тандем.
Боровский.
А, Андрюшка Боровский нас познакомил, да.
Ну, ты раньше слушал меня на пластинке.
Да, я слушал Молчанову и такой... Боже, как можно так спеть? Ох, а там как будто бы какой-то смысл есть. Как такое возможно? Невозможно. Вот. А Боровский такой, мы с ним уже начали дружить на реконструкторскую тему. Я знаю, я с Молчановой знаком, мы с ней выписали.
Особо приближены.
Да, да, я, боже, он знал эту женщину. Ну и все, и Таня, когда переехал в Москву, мы познакомились.
Угу. И подружились.
Какая-то у тебя была вообще за все это время как хоть какая-то экспедиционная? То есть, ну вот в ребенка, наверное, понятно.
Никогда не было. Первая экспедиция у меня вот с Молчановой была 4 года назад. Шокирующая.
Вот расскажите, кстати, про экспедицию, про вашу, хотя бы, да, про эту самую. Потому что понятно, что у Тани было много экспедиций, как бы, у тебя первая. Вот этот
вам. Нам хотелось узнать именно первую экспедицию.
Тогда мы к этому вернемся.
Ну, давайте я про первую свою, а Йохан про первую свою.
Хорошо, давай.
Моя первая экспедиция была в 2000 году. Мы только поступили в институт, и нас сразу отправили, вы вот из Липецкой области, а у нас прям диаспора была липецких в институте в Воронежском, и отправили в район Липецкой области, Тербунский, диктофончики дали, ну, как-то что-то на словах наметили, вот вы будете искать, приходите там в школу среднюю, там есть краеведческий какой-нибудь кружок, там обязательно какой-нибудь есть учитель, который заинтересован во всем этом, они вам помогут, то все. Поехали просто наобум мы. И нам дали с собой, это уже все вернулись из экспедиции, техника была в наличии, нам дали с собой на всякий случай 7 диктофонов, если вдруг что, каналка. Мы собрали бабушек, значит, вот этот вот увлекающийся человек сказал, бабушки поют старинные песни, все они вам сейчас расскажут, покажут, и все будет замечательно. Как спросить, спойте нам песню какую? Ну, самую старинную, говоришь, когда ты вот ничего не знаешь, как об этом спрашивать, как вынимать нужную информацию для тебя. Спойте нам самую старинную. Ну, давай, Маш, самую старинную. Шумелка мышь, деревья гнулись. Естественно, на 2 голоса, естественно, 7 каналов мы записали.
Одного голоса.
Шумелка мышь, да. Были чрезвычайно собой горды. В этом же селе нам же посоветовали вот у краеведов информацию вызнавать. Ну, мы вызнали там краеведческую информацию, а по окончанию экспедиции мы должны составить экспедиционный отчет, где есть история села, записанные песни, там много очень граф, параграфов. И как-то, когда мы делали этот отчет, мы почему-то не обратили внимания на то, что то, что мы пишем, это смешно. Смешно это оказалось на сессии, когда мы уже отчитывались о музыкально-этнографической экспедиции с Лизой Глинской. Мы вещали. Начинала я. А, нет, я эту часть писала, готовила, а Лиза почему-то начала ее презентовать. Начинаем отчет о музыкально-этнографической экспедиции в Тербунский район. С такого-то по такое-то там августом. Дальше первые предложения. На территории Тербунского района стоянок первобытных людей не обнаружено. Пока она начала это предложение, я уже была под столом. Когда я писала это предложение, я абсурдности, забавности и вообще, что это сюда вообще никак, ни зачем не нужно, не понимала, но нам краеведы рассказали, я в отчет внесла.
Это же важная информация.
На территории Тербунского района стоянок проработных людей не обнаружено.
Нет, надо сказать, что там достаточно в районе. Я не знаю, со Сталинки, понятно, да.
И Шумелкамыш, как первобытная песня.
Да-да-да, Шумелкамыш, да-да-да, на 7 каналов. Это была моя первая экспедиция. Расскажи про свою Юхан.
Татьяна набирала группу фольклорную, и я туда пошел, мы там пели. Вот.
И поем.
И поем.
Так, то есть летом решили поехать.
Но Татьяна переехала в Москву, стала собирать группу.
То есть у нас еще будет следующая пластинка, еще это ваш
будет.
Дуэт. Да?
Но нет, не дуэт, почему
ансамбль? Не в ансамбль. Ансамбль.
Как вот сейчас, может быть, дуэт.
Ансамбль это так, сейчас.
Как он называется ансамбль?
Междуречье.
Междуречье.
Да.
Сколько там сейчас человек?
Сейчас 5.
5. И у вас белгородские песни, да?
Да.
Белгородские песни. Про экспедицию. Когда вы поехали, где вы были?
Полгодика мы попели. Ребятам было интересно, решили поехать.
Но это мы сейчас так говорим, экспедиция, это для всех может прозвучать, как они там поехали, в дома стучались, здравствуйте, мы вот такие-сякие. На самом деле это просто, мы поехали к Вере Васильевне в гости.
В гости проведать, да. Ну и там на местах заезжали.
Мы учили ее песни по ее голосу, да.
Ну это традиция, которую поет Вера Васильевна, это традиция села Прутки. Сейчас она живет, да, сейчас она живет у дочери в Сорокино, это тоже Красногвардейский район. Мы поехали к Вере Васильевне, заодно заехали к своим любимым бабушкам по местам, так сказать, былой славы, проведать их какие-то гостинцы, обнять, поцеловать им, приятно это внимание, ну, просто спеть с ними песню вместе. Вот к Марии Тимофеевне Яковенко мы заезжали, на балалайке, которая играла.
Да, я помню.
Ты еще жук книгу Веры Николаевны Никитиной с собой взял. Где...
А, я прочитал книжку.
Да, ты прочитал книжку. И Мария Тимофеевна ему автограф оставила, а мне нет, я-то без книжки приехала. В Большебыково к Ольге Григорьевне Жуковой заезжали, Татьяне Васильевне Давыдовой. Это просто известные певицы народные. Кто знает, тот... Тот лайкнет.
Тот понимает, да.
Да, да, кто знает, тот понимает.
И подпишется на канал.
Да. К Марии Григорьевне Лопатиной в Нижнюю Покровку, к Наталье Ивановне Маняхиной, ее дочери в Нижнюю Покровку. Мы с таким прицелом ездили. Уже основной массив песен и записей этнографии проработан. Мы как бы по крупицам, иногда, Вера Васильевна, а почему вы никогда этот куплет не пели? Да кто знает, забывали.
Она 3 года каждый раз куплет вспоминала.
Да, последний. Есть вот такие песни, она все время приедешь, она говорит, там еще есть, я вспомнила.
Это такая типичная история.
Да,
типичная
настроение
история.
Такое, настроение другое.
Юха, ну а как твои впечатления?
Ну, я был в шоке, конечно, в культурном.
Да?
Да.
Что тебя больше всего поразило?
Я же жил в, как сказать, в аудиомире. Ну, то есть я эти песни, этих людей знал по голосу только. Я даже не, в аудиовизуальном, наверное. То есть ты растешь, когда ты слушаешь музыку в наушниках или на кассетах и смотришь телевизор. И весь мир, который ты себе вокруг представляешь, состоит из чего-то за экраном и чего-то на пленке. И вдруг ты видишь человека, который действительно существует. Ну, это был шок. Первая встреча с Верой Васильевной была, конечно, вот такая, за стеклом. Я не понимал, вот как... Не то чтобы не понимал, а я просто был в каком-то шоке.
Смотрел в телевизор,
да, все время. Не было осознания, что вот эти люди, что это правда, вот здесь вот они могут ходить, жить, петь, и что это записано здесь. Это невозможно прям вот сочленить сразу все друг с другом.
А здесь и поют, и чай наливают.
И чай наливают, и существует, но ты все равно сидишь вот на таком расстоянии на кухне и вот так вот в телевизор смотришь. Это правда, да. Но еще очень сильно преодолеть вот этот барьер... А его сложно преодолеть, на самом деле, очень сложно. Этот барьер помогла преодолеть еще книжка Веры Николаевны Никитиной, да, «Письма народных музыкантов». Это совершенно потрясающая книга. Она пишет про людей, рассказывает про людей, про их характеры, о которых ты только слушал и у тебя складывается по голосу какой-то образ, как Ольга, моя любимая.
Ивана Манечкина.
Как Манечкина рассказывает, вот ты слушаешь запись, она рассказывает. И петь может тоже ж не каждый. И петь хорошо, и жить хорошо. И ты думаешь, такая бабулечка, вот она сидит у окна и вещает всем волшебную сказку. И ты читаешь потом, как жила она, что она писала, какие-то выдержки из писем, как она мыслила, Вера Николаевна старается там все подробно описать. И это совершенно переворачивает твой мир. Про Сапелкина там есть, ну там много у нее...
Книга потрясающая.
Потрясающая, правда.
Ее можно читать
и на самом деле она может ее дополнить и про каждого из них, и про других очень известных и даже малоизвестных певцов.
Тань, Юхан, скажите, а какие-то другие традиции других областей? Ну, это такой популярный, понятный вопрос. Ну, интересовала ли вообще там жизнь? Или вот была выбрана эта область, ее много и так? Одного села бывает, хватит
вообще,
на всю жизнь.
А вообще подход, да, что вы занимаетесь одной традицией, либо это так случилось?
Нет, принципиально. Конечно, я им, как сказать, навязываю свой интерес. Но я его не навязываю, они, я в кармане их к себе на занятия не приношу. Они сами приходят. Они могут потом, если кому-то не интересно...
Есть выбор.
Да. Но, конечно же, я диктую в этом смысле свой выбор. Они просто могут с ним согласиться или нет. Во-первых, я считаю, что невозможно быть всезнайкой и всеумейкой. И мне приходится как профессионалу с этим работать, потому что я преподаю в институте. В институте в московском программа таким образом построена, что на первом курсе дети изучают юг России, на втором курсе север России и так далее, вот, по всем традициям. И, естественно, я работаю с этим материалом. Насколько мне позволяет мое образование, мои знания, умения, навыки. Я слушаю много музыки, не только южно-русской, естественно. Но предпочитаю быть профессионалом в том, в чем я являюсь. И не говорить, что я все умею, все знаю и что хочешь спою. Я напрягусь, что-то изображу, какой-то кусочек. Но у меня вокальный аппарат сформирован особым способом под эту традицию. Я родилась там, в центральной черноземной области, в степном пространстве. Это тоже накладывает отпечаток. Потом мне близок стереотип мышления. Я легко понимаю любой диалект, быстро на нем начинаю разговаривать. Я человек той культуры, почему бы мне ее не нести?
Не нести дальше.
Да. Изучать я могу все, что угодно.
Но меня поразило, я вот расскажу, что меня поразило, когда мы начали заниматься, подход, что мы поем, ну, я сейчас перефразирую, Таня сказала, мы будем петь песни села Прутки и брать соседние села, и изучаясь язык села Прутки, музыкальный язык, вы поймете, в чем отличие в соседних селах. Ну, вы начнете понимать, в чем разница. Так, если ты не в курсе, то для тебя все белгородские песни. О, они вот все белгородские песни поются так-то, так-то и так-то. А
почему
в действительности же...
Под Прутки?
Почему, да,
это почему же, ну, как Лидия Русланова, так и Вера Васильевна Шишкина для меня богиня. По всем параметрам и по всем срезам. Начиная от того, как она выглядит, заканчивая тем, как она умеет пользоваться голосом, как она чувствует себя в этом мире, как она себя несет, как она понимает свой талант. Совершенно уникальная личность. Я просто счастливейший человек на земле, что я вот счастливый, потому что я была, имела возможность прикоснуться к такому таланту, подружиться. Искренне, на долгие годы мы поддерживаем дружескую связь, вот поэтому.
Ну и, собственно, я поздравляю тебя с недавним выходом альбома песни Лидии Руславовны в честь ее прошедшего, да, дня, дня рождения песни Лидии Руслановой, вот тот самый замечательный диск.
Какая красота.
И, собственно, вопрос, ребят, ну... А когда родилась идея именно проекта альбома? Да, понятно, Лидия Русланова с детства для тебя кумир, да, и образец. А именно вот проект сделать альбом, сделать, ну, такой проект.
К 120-летию со дня рождения Лидии Руслановой мы хотели это все успеть сделать, но не сделали. И решили не бросать эту идею, продолжить просто. Ничего страшного, что к 121-й годовщине
мы
выйдет.
Мы примерно так и придумали. Типа, ой, Тань, 120 лет же в этом году. Блин, успеть бы... Давай, о, давай.
Ну, да, такая...
Как бы... не страшно было замахиваться?
Нет. Ну, что тут может быть страшного? А что тут может быть страшного? Можно тоже задать вопрос?
Ну, такая величина, такое имя.
Ну, люди сравнивают,
и,
да?
Да, и как бы, тут надо выглядеть как минимум не хуже.
Получилось?
Ребята, вы ставьте лайки и пишите, получилось или не получилось, да, в комментариях.
А вот мне интересно, да, ну, ты задавала себе такой вопрос, ну, была бы, да, жива Лидия Русланова, так случилось, и ты поешь ее песни. Ты, ну, могла бы как-нибудь представить этот разговор, да? Здравствуй, здравствуй, вот ты поешь, и какие-то ее комментарии. Ну, это из серии фантазий, конечно, эту тему.
Из серии фантазий. Никогда я так не фантазировала, потому что Лидия Русланова умерла в 73-м году, а я в 80-м родилась. Что-то вот не фантазировала. Нет, нет, нет. Фантазировала сходить на кладбище, фантазировала там подойти к дому, где она жила.
Мне кажется, ей было бы приятно. Я думаю,
возможно. Да. Нет, не было страшно. Ну, как-то мы с Юханом понимали, что это будет неплохо. Во-первых. Во-вторых...
Я понимал, что это будет хорошо.
Во-вторых, не было же задачи повторять или перепеть Русланову. В смысле, вот как-то переплюнуть. Не было такой задачи. Была задача просто спеть. Не было задачи, кстати говоря, продемонстрировать какую-то свою интерпретацию. Угу. Вот именно задачи. Она есть, конечно же, интерпретация. Есть какие-то там внутренние опоры, что мы хотели. Хотелось. Мы долго с Юханом размышляли на тему того, что сейчас в искусстве есть большой дефицит простой красивой мелодии, дефицит голоса длинного, красивого. Вот когда оценивают красоту голоса, сейчас оценивают почему-то эквилибристику, как перепрыгнул туда, как
пошел,
как под
драйв,
и драйв, да, ритмы какие-то экзотические. А нам хотелось вот такого медленного искусства, мы для себя его назвали, а потом узнали, что, оказывается, есть уже такое понятие, слово «арт».
Слово «арт».
Да, mm-hmm. да, до медленного искусства, но мы прямо это формулировали, сидели, mm-hmm. прямо собирали, даже как-то сначала было не медленное искусство, я уже не помню, что вначале как родилось, и нет, не было страшно. Валенки, кстати говоря, это частушки, это форма припевок. Mm-hmm. Если кто-то у меня спросит, ты нашла какой-то никому неизвестный куплет там? Нет, я его не нашла, я его добавила, потому что это частушки.
Ну, она же саратовский, да? Вот,
да, и более того, у Руслановой есть несколько вариантов записи валенок. Есть довоенная, есть послевоенная с кларнетом. Больше всего она mm-hmm. всем широкому кругу слушателей известна. И разные слова певица поет. Не кардинально, конечно же, но слышно, что она набирает частушки в песню. Вот эта вот запись, которая с кларнетом, ну, во-первых, ей уже там 70 лет, уже у нее какой-то такой тоже вот эта вот подвижная структура превратилась в каноническую. Но, вероятно, на концертах она еще что-то там могла как-то иначе повернуть, подложить, спеть куплет.
Тань, скажи, пожалуйста, кроме песен, сам ее образ, ее личность, ее история достаточно местами трагичная, да, тяжелая судьба была у нее. Ты как-то через себя ее, ну, ее историю пропускала? Или в основном как бы, да, ее голос, ее песни.
Но я, тебе интересно, как я человек? Я все пропустила, но уже сейчас прошла этот этап. Это уже лежит во мне.
Как родное.
Как в книжном ящике книга, да, стоит, угу, с Лидией Руслановой. И в какие-то моменты я могу эту книгу достать, что-то там в голове возобновить. А, конечно, я, ну, фанат. Как может фанат чего-то не знать о предмете своего обожания? Знаешь просто, что нужно и что не нужно. Но специально я ничего не пропускала. Ну, для того, понятно, чтобы прийти на студию и спеть песни, я ничего не пропускала специально.
Ребята, а именно, скажем так, вот проект альбома и, собственно, да, вот этот образ тебя в русском главном уборе, это, естественно, ну, благодаря тебе, Юхан, да, как вот это вот сотрудничество, да, вот этот, ну, не стиль, это, наверное, неправильное слово.
Как рождался этот образ?
Да, как рождался этот образ, расскажите, пожалуйста.
А, как рождался этот образ?
Не открывай всех карт.
Но меня впечатляет в Лидии Руслановой, в образе Лидии Руслановой, и что мне хотелось передать на обложке, я Таню прямо просил вообще не вмешиваться, просто поверить, идти на съемку. Что меня впечатляет в ее образе, что нам кажется, что это клюквенная руссконародная певица, которая поет эти валенки бесконечно, и она такая добрая, она такая матушка-сыра-земля, она там клюковку собрала, по другую ягодку пошла, а в действительности это гламурная дива своего времени, профессиональный собиратель искусства, коллекционер бриллиантов. И мне хотелось сделать обложку, чтобы она передавала некий русский гламур вот этот возможный. Как, что, если бы тогда существовал Бог, как выглядела бы Лидия Русланова на обложке? Что бы это было?
Мы ждем твои фотографии на журнале Vogue.
Fashion.
Скоро, ребята, скоро.
Сколько кокошников ты перемерила перед тем, как...
Один.
Один? Сразу было перемерено.
А я знаю, что ей не идет, а что идет.
Да, у нас же была уже одна сессия. Потом этот кокошник Юхан продал. Летом переписываемся, созваниваемся. Что делаешь? Кокошник тебе шью на съемку.
На самом деле, я этот кокошник шил, правда, к съемке хотел успеть. И я его шил тоже не просто так. Это кокошник, которого не существует в музее. Это кокошник с портрета купчихи Кусовой. Ну, то есть, тоже очень богатой, гламурной женщины. Просто сейчас я смотрю на портрет, понимаю, в какой технологии это сделано, как это организовано. Ну и вот таким образом это как бы все и соединилось.
Раз мы уже затронули кокошники, давайте я пораспрашиваю про них. Mm. А как, во-первых, ты к этому пришел?
Мне было интересно, что это такое. Вот все знают картину Маковского, где стоит девушка, вот такой примерно позе с огромной снежинкой на голове. И что это за снежинка, мне было непонятно. Это очень красиво, это невозможно нигде нагуглить, невозможно нигде купить, и из чего сделано, непонятно. И перед тобой стоит задача, из чего, блин, это сделано, что это такое. И я пел тогда у Ирины в ансамбле «Таусень», у Ирины Николаевой. Она занимается залотным шитьем и жемчужным шитьем, и вообще реконструкцией костюма в целом.
Ирина, привет.
Ирина, привет. И мне кажется, что я ее замучил просто вопросами. Потому что про одежду понятно все. Ты вырезаешь ткань каким-то образом волшебным. Как-то там сшиваешь, и как-то у тебя получился сарафан. То есть ты все понимаешь это. А что такое на голове, не ясно. Ты читаешь там... картон-доска расшита жемчугом, и тебе все равно это, ну, ответа какого-то удовлетворительного не дает. Я ее мучил вопросами, она сказала, давай я тебя научу, ты сделаешь. Mm-hmm. Потому что она объясняла мне какие-то вещи, что жемчуг на какие-то веревки напришивается, и это, ну, какая-то фантастика.
А Рустам Хамдамов со своими эскизами, кокошниками.
Хамдамов, конечно. Ну, Хамдамов в целом на меня повлиял. Не столько даже
так, как. Когда мы тебя спросим, потому да. что ты же ведущий паблика.
Я суперфэн, да.
Да. Вот, Ханам великий режиссер и художник. Давай дальше про кокошник. Трудоемкий процесс. Вот скажи, в традиции, кто шил кокошник?
Кокошниками занимались мастерицы. Это были либо какие-то артели, ну там они могли быть при монастырях, ну или отдельный мастер какой-то, мастерица какая-то.
Вообще это не мужское дело, да?
Ну, наверное, общероссийский не мужской, но мы знаем, например, сейчас, что в кремлевских мастерских работали мужчины, золотным шитьем мужчины занимались, именно в кремлевских мастерских.
Это стереотип.
Нет, просто да. Мне интересно вот личные отношения, потому что всегда есть такое, как бы, когда человек занимается традиционной культурой, приходится ориентироваться все равно вот на такое мужское, женское. Да, вот не было этого момента, когда ты же все-таки это женское, и вот надо было...
Нет, не было. Я же не в 18 веке живу, не в 19, не в первой половине 20-го.
Чё да, тут... при этом сколько было мужчин портных.
Что тут переживать? Я давно знаю, что в индийской культуре вышивают только мужчины. Все расшитые сари, все прекрасное расшитое искусство Индии, это все мужчины вышивают, это работа. У них есть возможность получить образование, ну, стать вышивальщиком и получить работу. Они этим занимаются. Все восточные страны, это все всегда ткачи, всегда вышивальщики, ничего в этом такого
нет,
специфического.
Ну, европейские партнеры, там это все понятно.
Нет, и ходить страдать, что о Господь, я же родился в России, я не могу вышивать, это как-то... Ты
уже,
просто хочешь что-то сделать.
Сколько уже лет ты этим занимаешься?
7.
7 лет?
Да.
А ты до сих пор один или у тебя уже есть какие-то ученики?
Есть ученики, есть просто коллеги, которые мне помогают.
То есть как артель уже, ну, в каком-то смысле слова.
Ну, какую-то часть работы они делают, да, которую я не успеваю, например, сделать.
Ты буквально прославился благодаря выступлению певицы Манижи на Евровидении. Расскажи, как это вообще получилось, что твой кокошник оказался на таджичке
если,
в Европе? На...
Если говорить, что я прославился, то, наверное, я еще не прославился, но... во-первых. А во-вторых, не благодаря Манижи, а благодаря, наверное, Инстаграму. Вот, я бы так сказал. Как произошла съемка с Манижи, очень просто. Вообще все происходит очень просто. Тебе пишут в Инстаграме, что-нибудь предлагают, ты соглашаешься или нет. И Манижа предложила мне сделать съемку. У них попросили съемку перед Евровидением какую-нибудь прислать, которая нигде еще не светилась. А ей пришла в голову идея пригласить меня, потому что все равно все друг друга знают, более-менее друг за другом следят, ну, в сети. Плюс-минус выдающиеся люди друг за другом наблюдают.
За нами не следит Манижа, хотя мы выдающиеся.
Теперь будет.
Ну и просто написала, можешь помочь нам со съемкой. Мы вот через 2 часа, у нас студия забронирована, и было бы классно сделать что-то с кокошником. А у меня была такая возможность, я как раз приехал из Ярославля на поезде, вышел такой в 5, а в 7 съемка. Вот. И все, мы встретились, собрались, очень весело провели время.
Слушай, ну потом выступление Манижи вызвало какую-то бурю разных совершенно эмоций. Да. Вот прилетал ли в твою сторону какой-то?
Да, в мою сторону тоже очень много прилетало, я закрывал комментарии в Инстаграме у себя.
Какой был самый жесткий?
Ну, не было какого-то одного самого жесткого. Ну, просто было поразительно, что люди почему-то заинтересовались Евровидением, которое никого никогда не интересовало. Что у людей возник какой-то национальный вопрос. Для меня это всегда был, ну, чуждый мне вопрос. Всегда. Я родился в Татарстане, и там это, ну, просто не существует такого вопроса. Конечно, существует, но... Ты этого там не ощущаешь.
Не так, как в руссконародной фольклорной среде.
Вот, в Татарстане ты живешь, и ты говоришь, приходят мусульмане, поздравляют тебя с Пасхой, а ты их с Курбан-байрам. И никто вообще не переживает ни по какому поводу.
Расскажи про как-то организация, контора Fresh Blood.
Fresh blood.
Fresh blood. Это переводится свежая кровь.
Да.
Что такое страшное название? Почему?
Страшное название, рассказываю почему. У меня коллеги Анна Черныхова, Владимир Телинин, они уже 13, что ли, лет или больше, или, в общем, давно ведут курс в Британской высшей школе дизайна, дизайн одежды. Когда делали такую кампанию, ну, шоу-рум тогда открывали, назвали его Fresh Blood, потому что идея была каким-то образом помогать молодым дизайнерам, только что выпускающимся. Сейчас мы вот в любой, везде можем увидеть российские дизайнеры, молодые дизайнеры, начинающие дизайнеры. А тогда, в 2015-2014 году, вообще это была нулевая, никому не интересная тема. И люди просто выпускались из институтов и уходили никуда. Каким образом развиваться, тоже было непонятно. И решили сделать сайт и шоу-рум, в котором были бы представлены молодые дизайнеры, и назывался он Fresh Blood. И он бы и этот сайт рассказывал про то, что происходит в мире вот совсем начинающих, кто только сейчас начал. Молодой не в смысле возрастного, а вот кто сейчас начал этим заниматься. Но потом у нас был какой-то кризис финансовый, и очень дорого стало привозить, доллар вырос, понятно, и очень дорого стало привозить ткани сюда или закупать иностранные марки. И все бросились интересоваться молодым русским дизайном, и сейчас это просто совершенно спокойное, нормальное явление, что все хотят купить что-то наше простое, нормальное, отечественное.
Вот твоя зона ответственности.
Моя зона ответственности. Я пришел туда как администратор шоурума. Сейчас я управляю студией, она называется «Проектные мастерские». Мы ее открыли почти 5 лет назад. Мы занимаемся разработками одежды B2B и инклюзивным дизайном. Это одежды для людей с инвалидностью. B2B, то есть бизнес для бизнеса мы делаем. И у нас есть еще небольшая в студии, небольшой швейный цех. Он работает как коворкинг с промышленным оборудованием швейным. Ты можешь там брать абонемент, как в фитнес-центр, и работать вот за
цеху.
Да, да, да. Но очень много людей, которые дома шьют, например. Дома ты не поставишь все виды швейных машин. Есть люди, которые работают просто над проектами. У них есть проект разработать, например, несколько изделий для какой-то компании. Они командой приходят, снимают, ну, покупают абонемент, приходят, отрабатывают свой проект и уходят. Вот.
А у тебя вот вообще во всем этой истории есть какие-то, хоть что-то связанное тоже с этнографией и так далее? Или, либо это вот строго уже такой...
Ну, да, наверное, наверное, ничего такого нет связанного с этнографией.
Хорошо. А еще одна удивительная черта, что связывает тебя и Рустама Хамдамова?
Я фанат Рустама Хамдамова. В целом, вот это все, что нас связывает. Я увидел фильм Рустама Хамдамова «Вокальные параллели», который сейчас выходит в прокат.
И ты меня поведешь.
Отреставрировали эту ленту и будут показывать сейчас ее в кино. Я увидел этот фильм в интернете и просто был поражен всем, что там есть. Восхищен, поражен, и стал что-то про него искать, и про него оказалось очень мало всего. Вот я тоже увлекающийся какой-то. Я прямо с ума сразу схожу, и все. И оказалось, что там в интернете очень мало всего про него. Ну, то есть какие-то обрывки. Мне стало интересно собирать где-то в одном. ВКонтакте, в Фейсбуке я сделал группу и просто накидывал туда все, что нахожу в интернете, чтобы была такая площадка, где можно почерпнуть вот прям все, что в сети появилось когда-либо.
У Алексея Ивановича Шишинина есть дом из работ Хамдамова.
У Юхана тоже есть.
Я узнал, да, что он знаком, что они дружат, да.
Ты преподаватель, ты доцент кафедры, ты преподаешь у студентов, да, Институт культуры. И, как я понимаю, ты даешь мастер-классы, ну, обучаешь людей и далеких от образования, да, тех, кто увлекается песнями, фольклором. Ну, скажем так, понятно, что, наверное, это разные величины, люди немножко, да, как бы образование у одних есть,
люди у других разные, нет. Работаю я одинаково.
Работаешь ты одинаково. Есть какой-то, ну, не знаю, реакция людей, да, которые с образованием, отличается это от реакции на песни, не знаю, как-то их отношения, людей, которые далеки от, да.
Ну, это же целевая аудитория, они же приходят ко мне сами, угу. Не я их за руку привожу, угу. Значит, они уже чем-то заинтересованы в этой теме, им уже что-то интересно, я никогда... не пытаюсь заинтересовать или как-то вот тут в этой аудитории на непрофессионалов я работаю там так-то, ну, да, а с профессионалами так-то. Я работаю совершенно одинаково и со взрослыми, и с детьми, и с образованными, и с необразованными. Пользуюсь одним и тем же словарем. Если какое-то... Чем я руководствуюсь, почему я так себя веду? Ну, человек, если не знает какого-то специального слова, не знал, жил раз, сходил на мастер-класс, узнал. Посмотрел в словаре, закрепил, повторил где-то еще и ходит дальше себе говорить, что я удовлетворяю свои эстетические потребности таким-то образом. Научила. Ну, может быть, песню я с ним не выучила, но какую-то частичку ему подарила. Я не вижу тут ни проблемы, ни, как сказать...
Понятно.
Конфликта, да.
Конфликта, да.
Понятно. А, ну, вообще, это тенденция, да, тоже такой, наверное, банальный вопрос, то, что в городе люди, да, ну, как бы тянутся к песням, да, с земли, с деревень. Ну, про себя я также могу сказать, да, я не образован, у меня нет музыкального образования, но так случилось, с какого-то момента я увлекся народной традицией, да, песни, казачьи песни. А я имею в виду, вообще, как ты понимаешь эту вот тенденцию городского человека, который, ну, неожиданно, может быть, да, там, во взрослом состоянии пошел, да, петь фольклор? Что это вообще может быть? Что такое случилось?
Мы про это разговаривали с Юханом и для себя поняли так. Есть, конечно же, какие-то вещи внутри тебя. Тебе нравится этот процесс. Это одно. Есть вещи, которые... А есть очень часто, вот знаете, такой тип людей, сочувствующих и находящихся в бесконечном поиске чего-то искреннего в жизни. И они понимают, что вот в этой... среде фольклорной, они эту искренность видят и хотят ее получить, подключиться к этой искренности. Это с одной стороны, одна сторона медали. Другая сторона медали, мы еще поняли, что эти люди сами не могут генерировать искренность, и они ее хотят получать извне. И они приходят даже не за каким-то научением и обучением, им просто приятно находиться в этой атмосфере.
Потребители, наверное, отчасти.
Я бы так не сказала, что потребители. Нет, у них это люди, у них есть душа, сердце, ум. Они могут быть в чем-то интересны. Я так к ним не отношусь. Я их так не отождествляю для себя. Но это такая есть часть людей. Они всю жизнь учатся. Они 5 лет получают искренность в фольклоре, потом 5 лет учатся, там, не знаю... практикам каким-то другим
еще. Акварели.
Акварели, да. Это такой, как сказать, тип личности, ну, тип людей.
Как, в общем, во всяких других областях.
Как и в других областях, да.
А, скажи, пожалуйста, ну вот, да, твоя история, когда ты была ученицей, да, это было непростое время, много было, да, каких-то ошибок, тебя видели иначе, да, ты могла себя видеть иначе. Ну, ты тоже же это пропускаешь, когда ты видишь ученицу, которая, например, ну, допускает ошибки или что-то у нее не получается. Ну, вот связь ученика и преподавателя. Ну, вот вспоминаешь, как знаешь, капитан был когда-то маяком, да, простым.
Я не беру на себя всю ответственность за ученика, потому что научить нельзя, можно научиться. Это я знаю по своему примеру. Что меня не могли научить в училище музыкальном. Координации, это слух, голоса не было. Вот. Я не отождествляю себя с учениками. Есть такое, вот, знаете, сейчас в вузах у меня есть класс, в моем классе все должны сдавать экзамен на пятерку. С какой стати? Все люди приходят с разным багажом, с разными способностями. От этого мое педагогическое мастерство, есть оно или нет, другой вопрос, не должно страдать. Нельзя себя, мне кажется, это тупиковая какая-то ветвь, отождествлять себя с учеником, и результаты ученика должны влиять на мои результаты. Они никаким образом не связаны. Это разные... Это, наверное, с одной стороны педагогическое такое вот кредо, а с другой стороны, некоторым и не нужно учиться этому. Или учиться не у меня, а у другого педагога. И действительно не может один быть одинаково полезен и хорош для всех. Вот один умеет так-то объяснить, другой эдак, пятый еще как-то. Есть типы личности разные, есть конфликт этих личностей, он тоже полезен. Нужно находиться в какой-то конфронтации, вызывать на какой-то какой-то боксерский ответ, какую-то немножко схватку. Немедленно и печально мы к одному навыку добавляем второй, третий, пятый, десятый. А сразу много, сразу мощно. Если кому-то что-то не подходит, я с этим согласна. Угу. Я могу признавать, да, я не права, для вас я не подхожу, и здорово. Я не должна нравиться всем, так же, как мои ученики не должны нравиться всем. Всем нравятся только доллары.
Есть ученики, которым ты гордишься?
Конечно. Конечно, есть. Вот сейчас у меня две ученицы в институте, потрясающие. Я, правда, еще не знаю, чем я их ничему еще не научила. Но я уже ими горжусь. Они умные, они ориентированно пришли на эту музыкологию. Они приехали из Сибири. Они смешные, они... Ну, прям какие-то... Прям в зубах бы носила. Я не знаю, но это не про гордость.
Про радость.
Это про радость. А по поводу гордости... Нет, я не очень-то отождествляю их успех со своим успехом. Вот когда они мне говорят, Татьяна Ивановна, спасибо, и если помнят, иногда присылают, а вот это вот вы, мне радостно. Ну, чтобы какая-то я сидела и как стала гордая, там что-то такое, это я их научила. Это я им сказала. Ну, а сейчас последняя мощная гордость была. Это на музыкологе вот нынешнего выпуска в Институте культуры. Я их не учила петь, я не вела у них ансамбль. Но я вкладывала какое-то понимание и вкус на теоретических дисциплинах. И когда я пришла на госэкзамен и увидела, мне понятно, там было дело, что были какие-то недочеты, и что можно было бы Рязань там как-то, вот как я понимаю, так-то бы сделать, а вот там Курск вот так можно было бы сделать. Но видно было, что они восприняли какое-то зерно, и они его понесли, у них хватило силы, хватило честности, хватило любви организовать этот мощный процесс. Это же очень трудно вообще заставить всех служить вот тому представлению, которое ты несешь. Я гордилась, я прямо вот, да, не спала, гордилась дня три.
Значит, все-таки гордость.
Но я все равно не так это все увязываю и отождествляю железобетонно. Это просто какая-то идея, и мне приятно, что эти идеи стали жить в их головах. Вот все.
И на занятиях Татьяна Молчанов говорит, если вас спросят, кто вас научил петь, скажите, я самоучка.
Да.
Правда, так и есть.
Никому не говорите, говорите, что вы самоучки. Иногда я могу спросить, Боже, как хорошо, кто же вас петь научил? А мы самоучки, они мне отвечают.
Это все хорошо.
Да, да.
Скажи мне, пожалуйста, твои какие-то увлечения, твой стиль жизни, кредо. Даже я бы уточнил, как ты относишься к слову гедонизм?
С большой любовью. Более того, я его практикую всячески. Ну, если кратко, то как раз это такое учение, которое говорит нам о том, что человек создан для счастья, для радости, любви и счастья жизни. Но люди не могут понять, как это вот радоваться, как получать это счастье из, потому что нужно же подключиться. А через подключение, ну, чуть-чуть попитала, и все, у тебя там как-то тебе перестали, перекрыли этот источник. Я поняла, что нужно это самому генерировать. Каким образом? Мир вообще инертен по отношению к нам. Он не добрый, не злой чаще всего, он инертный. И то, как, какой стороной ты к нему поворачиваешься, той же стороной он поворачивается к тебе. Например, мы по умолчанию внутри себя здороваемся для человека. А я здороваюсь для себя. Это мой мир. Я выхожу в подъезд и говорю «здравствуйте» своей уборщице. Выхожу во двор, говорю «здравствуйте» своим дворникам. А он мне говорит: «давай я твой мусор отнесу». Я говорю: «нет, он легкий, к тому же это раздельный сбор отходов». Он говорит: «а я знаю». Я говорю: «нет, я все равно сама донесу». Он идет радостный, я иду тоже уже чуть-чуть на воздусях. Захожу в свою кофейню заказывать кофе, а девочка, оказывается, на весах взвешивает количество сиропа. Я только вчера это узнала, она все время куда-то переставляет мою кружку. Я говорю: «что ты делаешь, Гуль?» Она говорит: «а я взвешиваю, вам нужно 15 грамм, вам нравится». Я просто умерла. Ну и я в ответ, конечно же, могу идти из метро, подарить ей розочку. Мне приятно. Потому что: «а вы забыли розочку». Я захожу в парк, говорю: «можно это постоит?» Да, я говорю: «нет, Гуль, это было тебе». И мир становится вокруг тебя таким, как ты сам к нему относишься. Вот мы недавно со студенткой бывшей гуляли летом. Решили зайти в Алкомаркет, купить бутылку шампанского, отметить отпуск, в который мы ушли. А перед магазином стоял алкоголик, который не призывал всех: «уважаемый, дай 2 рубля». А всем открывал и закрывал дверь. Ну, очень красиво. Мы выходим из магазина, и я достаю, значит, 10 рублей, кладу ему, значит, в руку. Галя смотрит: «так, Татьяна Ивановна, вы как дива на районе просто. Там вам наливают кофе с 15 граммами, тут вам открывают, закрывают». И это мой гедонизм. И он не связан никак с материальными благами, не связан никак с материальной стороной, с тем, как я, ну, не знаю, в чем я обута, в чем я одета.
Здоровый эгоизм.
Это связано с тем, как я себя в этом во всем чувствую. Вот это мой гедонизм.
Мне кажется, гедонизм – это обжираться, пиваться, нет, спать до обеда.
Красиво.
И это я тоже люблю, обожаю. Мой любимый вид спорта – диван. Люблю спать. Нет, не спать до обеда. Я люблю на самом деле утром жить, но ничего не делать. Специально на час пораньше встать. Один мальчик был настолько ленив, что он каждое утро на час раньше вставал, чтобы лишний час ничего не делать. Это вот мой гедонизм.
Твое личное, только твое время.
Да, я поддерживаю. Я тоже
красный.
Встать пораньше и...
чтобы ничего не делать, вот никуда вот, не бежать.
Ну че вы кислые такие? Че не давайте?
Ну а че вы кислые?
Например, вы пара.
Да, мы пара.
Продюсер и певица, чем не пара.
Тонко, тонко.
Друзья, вот замечательный альбом. А дальше что? Что?
А дальше песни Лидии Руслановой часть 2, песни Лидии Руслановой часть 3, песни Веры Шишкиной, песни Марии Лопатиной. Поле неисчерпаемое.
Песни и... Дины Верни, песни Вадима Козина,
да,
песни,
да,
села Прутки Белгородской области.
А вот хороший, кстати, вопрос. Как вы относитесь? Вот у тебя вот достаточно минималистичный альбом получился. То есть там балалайка и так далее. А вот современные обработки. Жесткий электронный бит, ну и так далее.
Это было во все времена. На традиционные песни накладывали современные, модные для, да, определенного времени, да, ритмы. И это не меняется. Меняются только ритмы, подходы к этому, изобретаются какие-то установки, машины. Но принцип вот этого микса остается одним и тем же, ничего тут нового нет. Как я к этому отношусь? Никак.
Лидия Руслановна, допустим.
С битом.
Ну, может быть, не с битом, а с какими-то концептуальными... шумовой там.
Я считаю, что в народной песне достаточно выразительных средств, чтобы ее ничем не украшать. И мне кажется, и ведь мы же не преследуем цель нравиться всем. У нас же есть какая-то своя аудитория. Понимаете?
Но если ты делаешь какой-то коммерческий продукт, как здесь кто-то надо...
Коммерческий продукт для фанатов, к примеру. Да.
У тебя есть свой фан-клуб?
Есть. Есть. Оказывается, он есть, да.
Они концерты будут?
Будут.
Следите за моим инстаграмом.
Да. Юхан, расскажи ты.
Что рассказать?
Про проекты.
Ну, про проекты мы перечислили, что мы еще много всего есть чего записать и много над чем можно поработать. Что касается битов, то, наверное, станем и таких экспериментов не будем делать, мне кажется.
Ну, мы уже поделали хотя, с Лешей Хаитовым.
Хотя можно, это интересно. Мне кажется, что вообще в целом, не в плане Тани, а в целом, экспериментов должно быть много. Это очень такая обсуждаемая тема, зачем это делать, наш фольклор. Мне кажется, что экспериментов, наоборот, должно быть супер много во всех областях, потому что только эксперименты могут дать возможность осознать, с чем мы имеем дело. А если мы все будем защищать, то мы будем только предполагать, что мы защищаем. Вот я так думаю.
Хорошо. Это ведет к консервированию, да?
Да.
Да. Да. Почему? Объясню, почему. Мы сейчас, например, говорим про традиционный русский костюм. И видим в этом традиционном русском костюме ярко-оранжевый сарафан. Ярко-оранжевый сарафан появился, когда появилась ярко-оранжевая краска.
Сейчас появились уже эти, как люминесцентные краски.
Почему сарафан не может быть люминесцентным?
Так на самом деле сейчас, вот если обратить внимание, как поновляют костюм в Белгородской области, там появляются пайетки, появляются бисеры, те, которые сейчас появляются в продаже. Жизнь течет, жизнь изменяется, и фольклор, и все, что с ним связано, в широком смысле этого слова, фольклор надо говорить, кстати, он живой, как жизнь, он живой, как язык. А как язык? Язык все время претерпевает изменения, все время поглощает, перерабатывает, выдает, поглощает, перерабатывает, выдает. Одно дело, если мы говорим о каких-то жанрах, которые уходят, ну да, они уходят, мы просто не знаем, какие до звукозаписывающей аппаратуры, просто не знаем, какие жанры вообще еще до этого тогда были и какие ушли. Мы же просто можем себе это представлять умозрительно. Никаких документов звуковых нет.
В раскопках
нет.
Это не найдешь.
В раскопках не найдешь.
Музыкальных дисков, я имею в виду. Инструменты ты найдешь.
Совершенно верно, и звучание. Поэтому мы гедонисты-оптимисты.
Ура!
За гедонизм. Друзья, ну вот мы поговорили про замечательный альбом, а его можно где-то купить, кроме вот этих электронных площадок, вот физически?
Можно на сайте у нас купить, можно написать в инстаграме или в соцсетях, да. И в шоуруме у друзей моих сейчас тоже есть в Москве.
Отлично. Встретиться можно где-то, да. пересечься в метро.
Это единственный способ выпить с этими замечательными людьми кофеек в каком-нибудь кафе. Друзья, заказывайте диск. Обязательно подписывайтесь на инстаграм Тани и Юхана. На наш тоже. На наш ютуб, пожалуйста, подписывайтесь. Последний у нас традиционный вопрос, друзья. Отвечаем по очереди. Что для вас фольклор тремя словами? Юхан.
Таня, отвечай. Надо
у меня есть два варианта ответа. Первый ответ из двух слов. Второй вариант из четырех.
Ну хорошо. Мы сейчас проверим, подходит нам или нет.
Ну, народная мудрость во всей совокупности, во всей ширине этого понятия.
Для тебя. Вот,
четыре слова. Радости, любви и счастья жизни. Фольклор утверждает всегда жизнь. Что не свойственно авторской, любой авторской культуре. Почему? Объясню. Потому что за авторством стоит художник. А художник – это вершина мироздания. Он так устроен. Он сразу с такими амбициями рожден. И он над всем. А традиционное искусство, народ, это частицы мироздания, и понимают они себя как частицы мироздания, и утверждают они в каждом слое, в каждой ноте жизнь. И для меня это источник вот этой жизненосной энергии.
Так, еще раз, вот эти четыре слова повтори.
Радости, любви и счастья жизни. Это Горький, «Девушка и смерть», сказка.
Замечательно. Юха.
Я присоединяюсь к предыдущему.
Нет, у нас
не пройдет.
Очень жесткие правила, да.
Что для меня фольклор? А что для меня какой фольклор? Музыкальный или...
Любой, да. Да. В том понятии, в котором ты его понимаешь.
Тань, что для меня фольклор?
Загляни внутрь себя, Юха.
Нужно помедитировать. Для меня фольклор искусство. Одним словом.
Второе слово.
Второе слово.
Высокое
искусство.
Третье слово.
Третье слово.
А теперь третье слово.
Третье слово. Неожиданное искусство.
Вот. Неожиданное высокое искусство. Интересно.
Неожиданное высокое искусство, да.
Браво.
Браво.
Друзья, спасибо вам большое.
Вам тоже.
Спасибо.
Очень интересно.
Пока. Пока.
Пока.
Помню, ходил, бродил, места не находил. Его лёли, ляли, места не находил, в балалайку играл. Его лёли, его лёли.